Рассказы из русской истории.
Продолжаем разговор. Владимир Мединский, писатель, историк, общественный и государственный деятель. В эфире «Радио Спутник». Сегодня мы говорим о Гавриле Романовиче Державине. Не только поэте, но и государственном деятеле, который, с моей точки зрения, даже при беглом знакомстве, сделал очень много полезного державе в целом. Ну, тут такая парафраз, если хотите. К примеру, он руководил двумя территориальными образованиями, проще говоря, губерниями, Аланецкой и Тамбовской, да. Плюс к тому, он действительно, как вы уже сказали, одно время был при Екатерине, ну, на должности чем-то напоминающей руководителя администрации ООН или руководителя офиса, как на Западе говорят. Вот что из его, скажем так, достижений этой ипостаси вы считаете наиболее значимым?
Ну, наиболее известная его последняя должность, если говорить о службе, это министр юстиции, поскольку министерства были созданы указом Александра I, и вот Державин был первым министром юстиции. В истории, конечно, остался Державин поэт. Такая уж незавидная судьба чиновников. Чиновников все не любят, как правило, и быстро забывают. А поэты, талантливые авторы, творческие деятели, они сохраняются в истории. Поэтому для нас он более известен как поэт, но его другую половину. Он себя, кстати, поэтом не считал никогда, относился к этому как к хобби. И, например, в собственных записках очень тщательно перечисляет все свои награды государственные, пожалования, он звания, чины. Он о своей поэтической части работы не писал никогда. Хобби. Но ну, вот прошлый вопрос был интересный по поводу того, правда, что Державин там казнил каких-то пугачевцев ради вдохновения, что, конечно, полная галиматья. Но я еще раз хотел подчеркнуть, кто не слушал первую часть, что, служа под началом генерала Бибикова в составе войск, преследовавших пугачевцев, Державин был жестким офицером. Да, это было жестокое подавление жестокого восстания. Более того, в канцелярии Бибикова он отвечал за выполнение поручений, связанных с попыткой поимки самого Пугачева. Там нанимались, вербовались агенты, засылались лазутчики, допрашивались пленные. И Державин, можно было бы сказать, что в какой-то степени работал в органе военной контрразведки того времени, хотя, конечно, таких терминов тогда не употребляли.
Но затем он как вернулся в Петербург. Это, наверное, все-таки участие в подавлении пугачевского бунта для него стало своеобразным, как сейчас бы сказали, социальным лифтом. Так это или нет?
Нет, не стало. Он и долго выпрашивал себе хоть какую-то награду. Он же из бедной семьи, у него у отца было 10 крепостных, потом мать чуть-чуть добавила. Но все равно, когда отец умер, долги было закрыть нечем. И мать выпрашивала у всех родственников денег, чтобы закрыть страшный семейный долг, числившийся за поместьем. Не могла единовременно найти такой большой наличности, иначе поместье было бы пущено с молотка в уплату долгов. Так вот, долг составлял 15 рублей. Вот Державин из очень небогатой дворянской семьи, да, из бедной дворянской семьи. И поэтому в момент подавления пугачевского бунта, где он принимал, собственно, активное участие, служил в штабе, участвовал в боевых столкновениях, познакомился с Суворовым и даже служил похвалу Суворова за смелость. Но, тем не менее, он там еле-еле выпросил себе какую-то деревеньку, душ на 200, по-моему, то ли в Белоруссии, то ли в Смоленской губернии. Вот и вся была его награда тогда, на тот момент. Ну, и то ему считалось немало. Отметили. А потом, нет, рост его пошел уже по гражданской линии, когда он вышел в отставку, стал служить в Сенате, в канцелярии, в аппарате Сената. Сенат тогда орган со значительными судебными функциями. То есть он пошел по юридической судебной линии, стал юристом. А потом уже с Сената, рос в Сенате. И далее, благодаря цепочке случайностей, неслучайных, в частности, Оды Филица, полезным знакомством, благорасположение императрицы, вот получал назначение сначала губернатора Аланецкой губернии, а спустя год Тамбовской губернии. Но, в принципе, на этих должностях не задержался. Характер был у него слишком правдолюбивый.
Несколько умозрительный вопрос. Что было бы с Россией или с историей нашей страны, если бы хотя бы треть министров были такими же, как Гаврил Романович Державин, обладали теми же талантами и возможностями, и разносторонностью?
Ну, слушайте, а если бы половина? А если бы все? Это все очень смелые допущения, понимаете? Жизнь такова, что не надо думать, что вокруг все начальники идеальны. Вот. Хотя в разные времена, как мы знаем, сами в правительстве всегда оказывалось и оказывается множество достойных людей. Тоже надо относиться к этому правильно.
Спрашивает Элина Мусаева, был ли знаком Державин с Потемкиным и какие между ним были отношения?
Знакомы они были, безусловно. Отношения между ними были разные. С одной стороны, известен эпизод, когда Потемкин буквально спас от тюрьмы Державина. Державин к тому моменту служил тамбовским губернатором, боролся там всячески за злоупотреблениями. Ну и, как вы понимаете, есть оборотной стороной любых попыток навести порядок является что?
Ну, соответственно, кляузы, доносы и прочая борьба.
Да, кляузы, доносы, жалобы. Любая ошибка рассматривается через тройное увеличительное стекло. Вот Державин там где-то, может быть, немного и ошибся. Был тут же обвинен в превышении власти при организации доставки провианта для южных армий. А южными армиями, действовавшими тогда против турок, командовал Потемкин. Ну, дошло до Потемкина. Как бы сейчас сказали, возбудили уголовное дело. Но Державин обратился напрямую к Потемкину с объяснениями, с просьбой о поддержке. Вот. Потемкин вник в тему и заступился перед императрицей. В общем, буквально спас Державина. Они общались с той поры. Есть история про то, как Потемкин тоже попросил написать оду про себя, такую же, примерно как Фелица, несколько позже. И Державин вроде бы как что-то написал, но Потемкину это не очень понравилось. И Потемкин обиделся. А Державин даже чувствовал себя неловко и даже извинялся перед Потемкиным, что как-то вдохновения не было. Ну, знаете, какая-то история. Хорошо, вы написали роман «Мать». Не пора ли вам написать роман «Отец»? Вдохновения, говорит, не хватает.
Попытка не пытка, не правда ли, Лаврентий Павлович?
Да. Поэтому, в общем, Потемкин обиделся, и, как говорят злопыхатели, отношения между ним и Державиным испортились. Хотя где здесь правда, а где сплетни, нам уже сегодня не разобраться. Прямой речи по этому поводу ни Державина, ни Потемкина не сохранилось. Известно лишь, что Державин был расстроен.
Тоже из личного вопроса, в двух губернаторствах трудился Гаврил Романович. Ну вот я читаю, разумеется, не проверял, что вот в Волонецком наместничестве в городе Петрозаводске он уточнил границы со шведами, работал над картами, занимался государственным строительством разнообразным. То есть много чего там не было, судя по всему, да? Плюс построил народное училище в Тамбовской губернии. Здесь и театр, и типография, где местную газету начали издавать. В принципе, как бы можно было оценить его труды вот в качестве регионального чиновника высокого уровня?
Очень деятельный, очень прогрессивный. Это была первая газета в Тамбовской губернии, первая типография государственная, первый театр. Деятельный, прогрессивный, современный и очень доступный. Как вспоминали все современники, любой желающий мог попасть на прием к губернатору. Не было никакой там у него вот такой вот надменности. Лишь если дело, излагаемое в письменном прошении, было достойным, Державин, не стесняясь, пытался принимать какие-то решения. В Волонецкой губернии поменьше, он там чуть более года губернаторствовал, мало чего успел, но тоже, кстати, вот он библиотеку, которую свою привез, это заложило основу к современной Карельской республиканской библиотеке. Это сразу, что у него огромная библиотека была, у Державина. Ну, а по карельским меркам, волонецким, той поры это просто было сокровище. Вот. И сегодняшняя Карельская республиканская библиотека в Петрозаводске, она, по-моему, содержит там определенное число книг самого Державина.
А почему после того, как он трудился в должности, ну вот как мы наши аналоги употребляли, кабинет-секретарь назывался его должность при Екатерине II, он получил тайного советника, и современники говорят, что это было существенное понижение. Так ли это, нет? И если так, то в чем была причина его понижения?
Разные вещи, значит, кабинет-секретарь – это должность.
Да, это как бы титул, да, да, в ранге.
Угу. Это чин, да.
Чин, да.
Согласно табели о рангах. Соответственно, чин был очень высокий. Вот. И чин он получил, наверное, не по окончании службы, а, думаешь, в момент службы. Равно как и жалование кабинет секретаря тоже было высоким. Вообще там чиновникам такого ранга платили очень много тогда. И вот этого искусственного, возникшего в советские годы и наследуемого по сей день, занижение зарплат топ-чиновников тогда не существовало. Сейчас как-то считается, что вот неловко, если генерал будет получать во много раз больше, чем лейтенант. Нет, тогда считалось это нормально. ответственность другая, знания другие, и вообще генералов мало. Зато будет мотивация лейтенанту бегать со своим ранцем, пытаться достать оттуда маршальский жезл. Но это я так отступил. Понижение было, да. Он, по идее, получил другую должность, довольно номинальную. По-моему, даже от одной из должностей отказался. Он, говорят, утомил императрицу. Чиновник он был дотошный, трудоспособный. С императрицей не соглашался, такой пассионарный. Все время там что-то кричал, что-то требовал. Пытался государине-императрице сказать, что она не права, что тут нужна другая резолюция. Знаете, такие горячие люди, они холерики, они утомляют начальника. Тоже надо это понять. Хотя она продержала его довольно долго, там несколько лет, по-моему, в этой должности. Позиция была уникальная. Да. Уникальная была позиция, невероятных полномочий. Вот некую похожую позицию занимал такой кабинет-секретарь Макаров при Петре Первом. Вот этот был человек очень тихий, очень спокойный, очень уравновешенный. И он как раз при Петре был палочкой-выручалочкой. Он держался при нем много-много лет и достиг таких вершин влияния, что даже сам Александр Данилович Меньшиков письменно обращался к нему как любезнейший там Иван Иванович. Не соизволите ли вы там найти для меня несколько минут в графике государя-императора, планирую приехать, помочь разрешить вопрос. Потому что Меньшиков, конечно, великий начальник, фельдмаршал и прочее. Вот, князь Ижорский, член Лондонской академии наук. Но он далеко, он где-то там на фронтах. Кабинет-секретарь Макаров, он с царем круглосуточно рядом. И все бумаги идут через его руки. Поэтому формирует мнение.
И какая из них окажется на столе первой, решает он.
А какая вообще не окажется, будет утеряна случайно. А какая окажется с таким комментарием, что лучше бы не оказалось никогда. Поэтому влияние таких людей невозможно переоценить. И Макаров, безусловно, был в этом отношении более талантливым чиновником и более успешным. А Державин не справился с оказанным ему доверием. Может быть, ради поэтому мы сохранили его память о нем как о выдающемся поэте. А так бы он и погряз в аппаратной работе.
А какие ветры его занесли в коммерс-коллегию? Вдруг внешняя торговля? Еще тут он глава разведки, губернатор.
Нет, там не главой, он там был рядовым офицером, как бы сейчас сказали, по линии контрразведки в штабе. Вот. Ну, какая, слушайте, мастер на все руки. Нужно было кому-то поручить это направление. Вот тут Державин. Ну, давай, иди занимайся. Он и там, кстати, тоже со всеми поссорился. Скрыл какую-то мафию таможенную, которая там с купцами что-то делила в обход таможенных тарифов и правил. Ну, к счастью, молодой прогрессивный император Александр I решил использовать его таланты в другом направлении.
Вы уже говорили, что Державин для вас прежде всего поэт, то есть человек искусства, а вот из его многочисленных талантов на государственном поприще вы все-таки какой бы выделили, где он был наиболее эффективен? Разведчик, губернатор, коммерсант?
Ну, коммерсантом он не был. Он был.
Ну, это я так, да.
Да. Ну, вы знаете, мне кажется, наиболее заметный вклад он оставил в Тамбове, как губернатор Тамбовской. Тамбовская губерния была намного больше современной Тамбовской области. Она включала в себя ряд окрестных земель и территорий. Его там помнят хорошо. Я знаю, что в администрации современного тамбовского губернатора, вот там есть на этаже портреты знаменитых губернаторов, вот там одно из первых мест занимает как раз портрет Державина. Но что я вам скажу? Возможно, он в Тамбове успел больше сделать просто потому, что дольше там прослужил. Прослужил он, например, на должности министра юстиции тоже не год с небольшим, а там лет 10, он бы там сумел большего добиться. Вот времени довольно короткий, в силу тяжелого характера, непростого, довольно короткий срок службы у него был в каждой из его высоких должностей.
Еще один вопрос от Элины Мусаевой. Что стало с приемными детьми Державина и как сложилась их судьба?
Это вопрос интересный. Вы знаете, у Державина ведь не было своих детей. Хотя он дважды был в браке, и второй раз большая разница довольно в возрасте была, уже не молодой, ну как по тем меркам не молодой Державин, ему было где-то за 50, а супруге, наверное, не было и 30. Но все равно детей не было. Я не знаю в силу каких обстоятельств. Но у них постоянно дети были в доме. Вот уже на закате жизни у Державина в доме было 7 детей. Это было 3 осиротевшие племянницы его второй жены, которых она воспитывала, и еще 4 детей друга Державина, некого офицера Лазарева, заботу о которых он взял на себя. Потом они были пристроены, там был три мальчика и девочка, потом мальчиков пристроили по протекции Державина в морской кадетский корпус, ну а девочка продолжала воспитываться в их семье. Вот тут самое интересное. Все три мальчика, воспитанники Державина, стали адмиралами. Все три. А один из них, Михаил Петрович Лазарев, не просто адмирал, а один из самых знаменитых флотоводцев нашей истории. Это тот самый...
С Беллинсгаузеном который, да?
Да, который Лазарев и Беллинсгаузен, который открыватель Антарктиды, совершивший массу разных географических открытий, кругосветных путешествий и прославленный командующий Черноморского флота, чья могила сейчас в Центральном соборе военно-морском города Севастополя, рядом с которой находится могила его учеников, имена которых тоже мы прекрасно помним. Все они считали своим учителем Михаила Лазарева и были им. Это адмирал Корнилов, адмирал Истомин и адмирал Павел Нахимов.
Великие имена, конечно.
Здесь Державин дал, ну или помог обрести свой путь действительно великим людям, сыгравшим огромную роль в нашей истории.
Вот не совсем понял вопрос, но я думаю, что вам он будет понятен из Ютуба, или там подписался человек как Ютуб. А в Новгороде памятник новейший Гавриле Романовичу забыли упомянуть. Как так? При вашем же участии, Владимир Ростиславович, это что за история?
Я в лекции рассказывал о нескольких памятниках Державину разных, которые есть и в Петрозаводске в Карелии, а в Казани там интересный памятник с интересной историей очень, в Тамбове. Но действительно не упомянул памятник в Новгороде. Почему? Потому что на момент записи лекции этот памятник еще не был открыт. Его открыли вот как раз в юбилейные дни, когда праздновалось 280-летие Державина. И памятник замечательный. Сделали его на средства современных как раз. Вот мы говорим с вами о хороших чиновниках, да? На средства чиновников, которые они собрали, пожертвования Министерства юстиции России. В Минюсте очень знают хорошо Державина, хранят о нем память. Там была замечательная выставка, посвященная памяти Державина. И вот этот памятник на средства сотрудников Министерства юстиции в этом году, летом, в Новгороде открыли, я еще его не видел сам, не был там, но, говорят, интересно, на площади замечательно. Так что большое спасибо.
Бруно Бабушкин, вот такой вот у нас есть радиослушатель, и он пишет: «Существует мнение, что Державин был антисемитом, выражая это, в частности, несогласием с решением суда относительно Синеевского дела, и даже писал по этому поводу Павлу Первому. Если это так, то было ли это просто влиянием эпохи, или у него были какие-то личные моменты?»
Знаете, Державин не был ни антисемитом, ни космополитом. И не надо приписывать Гавриилу Романовичу того, чего вообще не было в ту эпоху, в принципе, таких понятий. Вообще, понятие антисемитизм появилось в политическом языке в конце XIX века. И все. Дело Дрейфуса и прочее. Никого в России не интересовало на тот момент, какой вы национальности. Там, собственно, исконно русских при дворе немки Екатерины Великой надо было еще поискать. Кого там только не было. Потомок смоленских, польских предков Потемкин, ну и прочее, прочее, прочее. Не будем перечислять. Вопрос национальности был не вторичен, и даже не третичен, его просто не было. Был вопрос вероисповедания, да, там, иудейских торговцев, вновь присоединенных земель после раздела Польши, по ходатайству, кстати, московских купцов, возникали некоторые ограничения в торговле, которые все это потом вылилось в создание черты оседлости. Но это не было вопросом национальности, это было вопросом конфликта бизнес-интересов, наложившегося на, ну, скажем так сказать, сложные отношения между православием, иудаизмом, этими вот церквями, на то, что иудеи жили своими закрытыми общинами, закрытым миром, они не принимали некоторые установления, общепринятые Российской империи на тот момент. И мы, российские чиновники имперские, не понимали до конца, как с этим справляться. Но это не носило никакого национального оттенка. И более того, любой вплоть до самых последних времен, предреволюционных, как мы с вами помним, любой иудей, который принимал христианство, моментально переходил в категорию полностью свободного от любого рода ограничений. И эти ограничения тоже там периодически все время менялись. Так что какой антисемитизм? Не надо приписывать, как говорит наш руководитель, понятия современные к истории, к тем периодам, когда этих понятий не существовало.
Ну да, как в истории с Иваном Грозным, мы любителями сейчас на него накатить большую огромную бочку за то, что он жил по законам, в том числе и моральным того времени. А Инна Волкова спрашивает как раз вот о том, о чем мы довольно-таки подробно говорили. Если бы у Державина был не такой вспыльчивый характер, то смог бы он, соответственно, построить более удачную карьеру, и сожалел ли он сам о своем порой несдержанном и упрямом характере, или считал, что все делает правильно?
Ну, я уверен, что он был убежден в том, что все делает правильно. У него никаких в его воспоминаниях, записках нет никаких сожалений и сетований на этот счет. Конечно, если бы у него был более характер такой, как у кабинета секретаря Макарова, государя-императора Петра Алексеевича, наверняка карьера его была бы более успешной. Но лучше ли это было бы для нас, мы не знаем. Может быть, тогда мы потеряли бы выдающегося поэта. И Державин так и застрял бы где-нибудь в губернии, был бы эффективным губернатором. Не знаем, хорошо это или плохо, не знаем. История не знает сослагательного наклонения. Но это был человек действительно неуживчивый, честный, прямой. Вот. И это неотъемлемая часть его натуры, за которую мы очень ценим. Тут другое интересное, Алексей. Несмотря на такой характер, обратите внимание, несмотря на то, что из бедной дворянской семьи, и откуда-то там родился где-то в селе Казанской губернии, точно даже не знаем где. Он указывал, что он родился в Казани, но не из Казани, то есть из села. Несмотря на то, что служил там много лет рядовым, не мог пробиться никуда, напросился в команду Бибикова. Брать его не хотели туда, хоть как-то в деле проявить себя. Достиг самых больших высот в империи. Вот что говорит о том, что никакие обстоятельства не могут сдержать воистину энергичного и талантливого человека. И Российская империя, и в этом, наверное, колоссальное преимущество любой империи, которая предоставляет своим талантливым сынам безграничные большие возможности для самопроявления. Они не сжаты ни национальными узкими рамками, ни территориальными, ни религиозными. Если в тебя есть энергия, сила и талант, ты можешь всего добиться. Судьба Державина – это как раз хороший пример для молодежи, в том числе и современной, сегодня.
Спасибо большое. Ну вот как раз довольно яркая точка разговору. Владимир Мединский – писатель, историк, общественный деятель в эфире «Радио Спутник» с интересным послесловием к лекции о Гавриле Романовиче Державине. Я Алексей Осин, и, честно говоря, я всегда благодарю своих собеседников за такую возможность прикоснуться к тому, что не всегда в суете дней удается сделать. Спасибо.
Спасибо, Алексей, большое. Спасибо нашим радиослушателям. Всего доброго.